свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, мы не раз с ней встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
История.
Повтор программы.
14 часов 7 минут московское время. И у нас сейчас по плану простая история, как вы уже заметили. Я Павел Леонов. И сегодня у нас второй широкоформатный выпуск, который носит название History Life. И для тех, кто не знает, что это такое, это наши с вами встречи радиоприемников на час, где мы разбираем те или иные темы, и не всегда они связаны с династией Романовых. Кто-то, кто сейчас включил Радио ВОС впервые в это время, наверное, не знает, что есть простая история с короткими выпусками, где я рассказываю о династии Романовых, а вот в длинных часовых выпусках мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить те или иные животрепещущие темы в русской истории в основном. И если первый раз, примерно месяц назад, мы с вами встречались на почве того, что многие захотели узнать, какой я, какое у меня образование и чем я вообще живу, и обсудить биографию Михаила Васильевича Ломоносова. Это была такая первая пробная заявка. То сегодня я принял решение выйти в эфир примерно спустя месяц. И выйти не просто так, а потому что есть повод, причем такой очень необычный и тоже, опять-таки, не связанный с династией Романовых. И тот, кто очень внимательно сейчас слушал то, что происходило до, наверное, задумался, почему сейчас прозвучала «Темная ночь» в исполнении Бориса Гребенщикова, что вообще происходит. А повод более чем важный. И вот по этому поводу мы собрались, и тема нашей сегодняшней встречи – это 80-летие Курской битвы, которая, в общем-то, проходила в эти дни, потому что официально Курская битва началась 5 июля, а закончилась 23 августа. Поэтому как раз мы будем считать, что 19 июля — это самое что ни на есть разгар Курской битвы. Но на самом деле повод есть повод. А я решил скорее от этого повода оттолкнуться. То есть рассказывать про Курскую битву, именно про саму Курскую битву целиком от и до я не буду. Я скорее нашел повод вот для каких вещей. Великая Отечественная война сыграла огромную роль в жизни каждого из нас, хотя уже родилось новое поколение, уже даже, наверное, не детей, не внуков, а правнуков даже, наверное, войны. И все равно знаменитая фраза, что ни одну семью не обошла война стороной, это совершенно точно. И поэтому, раз уж у нас такой неожиданный повод, я предлагал вам поговорить на тему, что такое Великая Отечественная война для вас. Какие-то, может быть, определенные даты и события, какие-то битвы, может быть, какие-то герои или кто угодно. И я по-прежнему призываю вас вступать в такой интерактив, пообщаться по этому поводу. И подам пример лично сам, но прежде чем я его подам, все-таки напомню способы связи со мной. Вы можете позвонить прямо сюда к нам на радио ВОС, я с удовольствием с вами пообщаюсь. 8 800 100 ровно 2015. И можете как раз ответить на вопрос, который я сейчас вам задаю. Возможно, вы захотите задать сами какой-то вопрос про Великую Отечественную войну и узнать мое мнение о чем-то. Ну или, может быть, просто задать вопрос, но это как вам уже угодно. Или же написать в WhatsApp 8 903 707 26 71. То же самое. Можете задавать вопрос, связанный с Великой Отечественной войной, а можете как раз отвечать на мой. Какое событие, битва, а может быть какой-то герой или даже несколько героев запомнились вам? И вообще, что для вас Великая Отечественная война? Хотя, наверное, ответ очевиден, что для большинства из нас всех Великая Отечественная война — это, к сожалению, черная страница в нашей истории, просто потому что войны такого масштаба — это всегда тяжело, а уж тем более, когда это не прошло стороной мимо нас, это тем более тяжелее. И поэтому, наверное, в этом-то плане ответ очевиден, но тем не менее, возможно, вы захотите что-то такое отдельное сказать. Особенно я знаю, что у нас охват довольно большой, и очень много слушателей как раз среднего и пожилого возраста, которые очень, как раз, мне кажется, чтят эти события. А может быть, даже среди моих слушателей есть настолько почтенные люди, которые, может быть, даже что-то помнят. Либо от своих родных, которые, соответственно, были участниками, свидетелями. Либо, возможно, есть настолько почтенные и древние люди, которые помнят эти события как дети, как, возможно, даже люди уже тогда взрослые. Кто знает. Поэтому, если вам есть что сказать, соответственно, микрофон открыт, и я жду от вас интересных мнений и рассказов. Ну, а я подаю пример свой. Что такое Великая Отечественная война сначала для меня, как для человека, который именно, скажем так, обыватель, а потом расскажу, что такое Великая Отечественная для меня, как, война для меня, как для историка. Для меня, как для обывателя, Великая Отечественная война, естественно, как и для всех, я уже начал, в общем-то, раскрывать карты. Это такое черное время российской истории, может быть, даже мировой, потому что все-таки у нас принято считать, что мы были частью Второй мировой войны, а просто самый главный фронт советско-германский, соответственно, Великая Отечественная война, и большая часть времени как раз этой войны — это вот то, что происходило у нас, в нашей тогда огромной стране, в СССР, и со всех уголков нашей Родины, я думаю, найдутся те, которые скажут, что да, война дошла и до нас, война и коснулась нас, и так далее. И, конечно, довольно сложно сейчас, спустя 80 лет, ну, будем округлять, потому что там, война началась в 1941 году, то есть, соответственно, 82 года уже с момента начала. До победы 80 лет еще не дотянулось, пока 78 лет победе. Но, тем не менее, будем округлять, что в среднем за 80 лет русской истории, советской, российской, неважно, сильно, мне кажется, не изменилось отношение и к самой войне, и историография сама как-то, ну, скажем так, превозносит русское оружие, что, безусловно, является важным и очень ценным. А самый, наверное, внимательный слушатель, кто слушал мою программу в первый раз, то бишь месяц назад, наверное, вспомнил всю ту же песню, которую я ставил в начале первого эфира, «Кратчайший курс русской истории» от Леонида Сергеева. Я буду к ней периодически возвращаться, потому что эта песня... мне уже пришло такое интересное мнение от независимого, в общем-то, эксперта, человека, который просто интересуется историей, но не настолько, что по этой песне в какой-то степени можно учить русскую историю. То есть 6 минут послушал, и все тебе понятно. Но об этом мы поговорим с вами чуть позже, потому что у нас на связи Борис из Новгорода. Здравствуйте, Борис. Алло, Борис. Борис, вас не слышно. У нас, походу, что-то со связью. Если Борис нас слышит, то пусть попробует дозвониться нам еще раз. Если же нет, то, ну, значит, нет. Жаль. Тогда попробуем дождаться Бориса или кого-то еще. Я вернусь к мысли про песню Леонида Сергеева. Там есть такие строки где-то ближе к концу про то, что победа в Великой Отечественной войне не умением, а огромнейшим числом. Здесь я как раз готов поспорить с автором, потому что умение, безусловно, было. Хотя, конечно, если копаться в глубинах нашей истории и вспоминать, что было перед Великой Отечественной войной, можно сказать, что, наверное, умение-то немножечко да, подкачало, потому что те, кто очень ценит русскую историю, кто ее помнит, знают еще одну черную страницу нашей истории – это репрессии, без которых, к сожалению, мы не можем обойтись сегодня, просто потому, что конец 30-х годов, эпоха как раз такого по-настоящему жесткого правления Сталина, самого жесткого, наверное, она повела за собой, начиная даже не с 37-го года, а где-то с года с 35-го-6-го, вот эти вот репрессивные моменты, и большинство толковых военачальников, которые были в 20-е годы просто богами войны, уж извините за такое странное сравнение, за такой странный комментарий, их всех пересажали просто потому, что боялись некого такого, я даже не знаю, как сказать. Ага. У нас снова Борис на связи. Давайте попробуем еще раз поговорить с ним. Здравствуйте, Борис.
Добрый день.
Добрый день, Борис.
Я вас беспокою из Нижнего Новгорода по поводу вашего разговора о Великой Отечественной войне.
Очень приятно, да.
вот, о 80-летии Курской битвы, но меня интересует, кроме еще Курской битвы, после Курской битвы в Кировограде состоялась такая же танковая битва.
Да-да-да, мы об этом поговорим, но, безусловно, принято считать, что самая крупная танковая битва, конечно, случилась под Прохоровкой, и это как
раз... Я согласен, это... да, я был там, в общем, в этом мемориале. Мне приходилось там все это видеть, вот, ощущать, так сказать, пощупать натурально.
Очень интересно, а тогда...
А вот про Кировоградскую битву мне рассказал мой преподаватель по художественному слову, Любанский Александр Анатольевич, который был 1,85 м ростом и был в танке. Говорит, нас всех что-то длинных сажали в это время в танк.
Он был участником, я так понимаю, да, той битвы?
Да, угу.
И тем интереснее тогда услышать от вас, если вы что-то помните, помимо вот такого факта, тем интереснее будет услышать от вас рассказ. Очень здорово, что вы позвонили и таким поделились. Что вам еще рассказывал ваш преподаватель из военных лет?
Ну, в общем-то, эта битва была очень тяжелой. И вообще-то, конечно, вот это, я не помню, это в 43-м или в начале 44-го года это была Кировоградская.
Это же как раз освобождение, да, 1-й и 2-й украинские фронта. Это как раз
да,
все вот
да,
это пошло
да,
еще в 43-м году, поэтому, да,
вот
это было еще...
Вот он там получил инвалидность, конечно, инвалид по зрению он стал, в общем, но он видел, но был потомственным, так сказать, его мама и папа у нас в Нижнем Новгороде восстановили, то есть, да, восстановили театр комедии. Это было, в общем, в конце 30-х годов. Вот он как бы потомственный своих родителей, артистов.
То есть он сам по себе артист, а потом, соответственно, когда
да,
попал на фронт...
Да, и потерял частично зрение. Очень, очень интересный человек. Действительно, он вел концерты у нас. Он замечательный человек.
Что ж, тем прекраснее наша сегодняшняя встреча, потому что ваш рассказ — это очень важный момент. Мы, да, поговорили с вами о том, что случилось после Курской битвы и как она повлияла. Мы об этом еще чуть-чуть поговорим, еще успеем, я думаю. Спасибо вам большое, Борис, за ваши слова, за ваш рассказ. Что ж, следуйте примеру Бориса и пишите, звоните нам, а я попробую вернуться к своим мыслям. И мысли у меня на самом деле вот какого плана. Про умение, про число и про, соответственно, те кадры, которые были уничтожены, ну или посажены в лагеря перед войной. Очень многих пришлось возвращать, причем в экстренном порядке, когда стало понятно, что дело пахнет, ну скажем так, не очень хорошим. И, например, в их числе знаменитые будущим маршалы. Самый, наверное, яркий пример — это маршал Рокоссовский, который был как раз посажен в 37-м. Его, как и многих, соответственно, обвинили в том, что он не совершал. Но в итоге, ближе к тому моменту, когда война назревала, его реабилитировали, вернули ему все регалии. И он одним из первых, наверное, ну или одним из многих потом попал на фронт, дослужился до маршала. Сделал очень много, и, кстати, в той же Курской битве. Но, тем не менее, давайте, прежде чем мы к Курской битве подойдем, я буквально очень кратко попробую рассказать о том, как двигалась война, потому что, ну, о том, как она началась, все, безусловно, помнят, знают, что это случилось 22 июня 1941 года, когда, соответственно, Гитлер напал на Брест. И далее, соответственно, события развивались очень стремительно, потому что по плану Блицкрига три группы армий должны были занять самые важные объекты. И самый главный, конечно, был момент в 1941 году – это Москва и Ленинград. И здесь я должен сказать, что как раз если Ленинграду, увы, не повезло, то вот как раз с Москвой вышло очень много событий. Да, конечно, Москве было довольно тяжело первый год войны. И самые, наверное, действительно тяжелые моменты были осень-зима 41-42 года, как и во многих, наверное, регионах нашей страны. Но почему я, собственно, заговорил о Москве, а не о Ленинграде? Хотя, казалось бы, Ленинград самый, наверное, многострадальный город, потому что он и попал в блокаду. И, кстати говоря, прорыв блокады Ленинграда тоже случился же и в 1943 году. Да и, соответственно, тоже в этом году отмечается 80 лет, как и победе в Сталинградской битве. То есть 1943 год богат на события, и как раз на битву под Прохоровкой, и про Кировоградскую танковую битву, о которой как раз нам сейчас очень хорошо напомнил Борис и рассказал при этом еще свои впечатления о своем преподавателе, который в этой битве участвовал и в этом танке, как раз в одном из этих танков сидел. Это очень, очень ценно. И давайте на этом мы с вами немножечко передохнем и послушаем еще одну песню, очень, на мой взгляд, трогательную и ключевую в военных годах, потому что, соответственно, все ее, наверное, пели, но в наше время, когда современные музыканты разных жанров переосмысливают песни военных лет, это безумно здорово, потому что герои нашей прошлой программы Валерий Кипелов буквально несколько лет назад, где-то, наверное, 6 или 7, я сейчас боюсь ошибиться, записал мини-альбом с военными песнями. И включил в этот альбом и следующий трек, который вас сейчас ждет. Песня «В землянке».
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармон улыбку твою и глаза, и поет мне в землянке гармон улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Сейчас далеко, далеко, между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко, до смерти четыре шага, до тебя мне дойти нелегко, до смерти четыре шага. Ой, гармоника в юге назло, заплутавшее счастье, зови мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви, мне в холодной землянке тепло.
Простая история.
Повтор программы.
Ну что ж, наша музыкальная пауза быстро пролетела, и мы с вами продолжим путешествовать по Великой Отечественной войне, и я, пожалуй, очень быстро постараюсь перейти к Курской битве, но чтобы к ней, соответственно, перейти, давайте попробуем посмотреть чуть-чуть на карту, хотя очень забавно об этом говорить на радио ВОС, но тем не менее, увы, мы должны это сделать. И мы приближаемся по карте так. Москва. Битва под Москвой, контрнаступление российских советских войск под Москвой привело в итоге к тому, что фронт сильно растянулся на юг, и южная, юго-западная и западная часть нашей страны была самой, наверное, тяжелой именно в плане военных действий, потому что как раз там Гитлеру очень хотелось развернуться, чтобы потом, соответственно, окончательно захватить наши границы и двигаться, так сказать, вперед спокойно, как ему и хотелось. Поэтому, соответственно, очень сильно в 1942 году пострадал и Крым, и Украина восточная, и на западе Беларусь, и многое-многое-многое. Но вот как раз советские войска сумели очень сильно подтянуться к Сталинграду, нынешнему Волгограду. И это была по-настоящему серьезная точка. И принято считать, что, конечно, коренной перелом у нас случился именно в 1943 году, когда произошла Курская битва. Но сначала мы с вами должны все-таки сказать, что произошла Сталинградская битва, и победа очень, конечно, тяжелая, потому что она шла несколько месяцев, куда больше, чем Курская. Все равно эта победа дала очень многое во многом, извините за такую тавтологию, объясню, почему так. Потому что она, конечно, поисчерпала силы. Силы и советских войск, силы немецких войск. До такой степени истрепала, что, по сути, с весны 43-го, где-то с апреля, если уж быть точнее, принято считать, что такая случилась военная пауза. С апреля по июнь 1943 года активных военных действий не велось, и немецкое командование и советское понимало, что нужно давать так называемое генеральное сражение. То есть что-то такое, что в свое время было в Отечественной войне 1812 года. Но мы об этом с вами поговорим скоро в наших коротких выпусках. Я обязательно, может быть, даже сделаю отсылку как раз обратную, но все равно я тех, кто историю знает, попрошу вас немножко вот представить такую ситуацию, что примерно то же самое было с Бородинским сражением в 1812 году, когда Кутузов понимал, что нужно давать это сражение. И то же самое понимал Наполеон, что нужно показать всю свою мощь. И нечто подобное с некоторыми, конечно, поправками на эпоху, на силу оружия, на мощь оружия, на технический прогресс и военный. Мы все равно должны, конечно, на это ссылаться, но тем не менее мы должны с вами понимать, что примерно такое и случилось. Правда, спустя 2 года. То есть война началась в 41-м, и только летом 43-го так называемое генеральное сражение состоялось. Но если Бородинское сражение в 1812 году состоялось такое одно, это был один день, 26 августа или 8 сентября, то вот Курская битва, она же Курская дуга или Огненная дуга, состоялась как раз вот в эти полтора месяца, которые я назвал ранее, еще раз повторюсь в датах. 5 июля, 23 августа 1943 года. И почему Курская дуга? Опять же, для тех, кто не видит или видит не очень хорошо, как я, например, попробуем представить. Фронт растянулся таким образом, что он был в форме дуги, а посередине этой дуги был Курск и Курская область. И, соответственно, под центру этой дуги, по центру этой, соответственно, области военных действий, и была названа и битва, и сама дуга, Ну а огненная, потому что это была по-настоящему кровопролитная битва, причем куда масштабней, чем ее предшественница Бородинская битва. Но, тем не менее, мы должны с вами понимать, что эта битва действительно совершила коренной перелом, и мы не будем сейчас идти, наверное, по ней. Я хочу сказать, вот мы с Борисом, поговорив по телефону, уже упомянули битву под Прохоровкой. Крупное сражение, как раз, которое считается, наверное, венцом Курской битвы, несмотря на то, что множество других боев было и за освобождение впоследствии Орла и Белгорода. И, кстати говоря, после освобождения Орла и Белгорода в начале августа в первый раз вообще за всю войну Сталин объявил, что нужно дать праздничный салют в честь освобождения двух вот этих вот городов. И это ознаменовало то, что советское командование и вообще сам Советский Союз постепенно поднимается на ноги и понимает, что все, самое страшное позади, осталось гнать врага. И, собственно, так оно и вышло. Вышло потому, что битва под Прохоровкой, конечно, унесла много жизней, но она оказалась именно ключевой битвой просто потому, что принято считать, что именно советское командование одержало верх в этой битве. Хотя, если так подумать, то битва под Прохоровкой, как битва как раз Бородинская, не выявила победителя. Но, тем не менее, из-за того, что в целом настроение уже было другое, советское командование начало по-настоящему гнать противника, гнать очень жестко, серьезно, и в итоге после освобождения Орла, Белгорода и других городов, которые были освобождены в ряде этой операции, вот после этого Сталин принимает решение, что нужно идти на освобождение, и, в общем-то, вторая часть войны, то есть последующие еще два года, мы занимались тем, что, в общем-то, освобождали те территории, которые были захвачены. Как раз то, о чем я говорил. Крым, Украина, Беларусь. И мы постепенно готовились к этому. Были созданы новые фронты, то есть переориентированы на другое именно действие. Потому что, например, наш герой, а я обещал еще немножко поговорить о героях, я выбрал героем нашей сегодняшней встречи радиоприемников генерала армии Николая Федоровича Ватутина. Наш герой Николай Федорович Ватутин, генерал армии, командовал в не только в Сталинградской или Курской битве, но и, соответственно, во всей войне разными фронтами. И больше всего он возвращался к Воронежскому фронту, которым он, собственно говоря, в основном и командовал, начиная с самого, в общем-то, наверное, тяжелого периода войны. Но, тем не менее, именно его фронт был впоследствии переименован в Первый Украинский. И именно Николай Федорович Ватутин одним из первых пошел, соответственно, освобождать наши территории от немецко-фашистских захватчиков. И пришло время как раз немножечко поговорить о том, каков он, Николай Федорович Ватутин. Это удивительный человек из простой крестьянской семьи, родом из очень, на мой взгляд, забавного названия, ну, село с забавным названием, если быть точнее, Чепухино. Это Воронежская губерния тогда еще, потому что он родился в 1901 году, это еще была Российская империя, и селение, село Чепухино входило как раз в Воронежскую губернию. То есть Воронежский фронт — это, по сути, отсылка к его родным местам. Что, кстати, довольно символично. И Николай Федорович Ватутин был по-настоящему работящим мальчиком в семье. Кстати говоря, самым, наверное, смышленым при этом, потому что он пошел, будучи ребенком, где-то в 12 лет на обучение в уездный город Валуйки, где был одним из самых прилежных учеников, и, закончив эти два класса, ему предлагали неоднократно пойти дальше учиться уже в гимназию, чтобы получить серьезное образование. Причем, что удивительно, раньше в Российскую империю классов было 8, и за эти как раз 8 лет ребенок обучался, ну, в общем-то, всему, чего и требуется ребенку для знаний. Но вот, на удивление, как раз получилось так, что сначала отучился Николай 2 года, а потом еще 2. И то следующие 2 выбивались сбоем, потому что Николай был старшим в семье. Он нуждался, точнее, в его помощи нуждались его родные, потому что нужно было заниматься домашним хозяйством. Но тут случилась удивительная вещь. Во-первых, пришел один из учителей Николая, который очень настаивал на том, чтобы мальчик продолжал обучение. И это как-то не возымело эффект. А потом случилась такая интересная история, которую можно, конечно, отнести из разряда легенд, мифов и сказок. Но, тем не менее, биографы Ватутина, советский биограф Брагин и уже российский биограф Карташов Николай, они, соответственно, написали одну очень интересную историю, что как раз в период вот этого распутья, когда не было понятно, будет ли Николай учиться, неожиданно на пороге дома деревенского, где жила семья Ватутиных, появляется цыганка, которая говорит, что, мол, вы не бойтесь, ваш мальчик должен учиться, его тяга к знаниям – это знак свыше, он у вас станет знаменитым военным, у него будет большая карьера, он взлетит очень высоко, но, к сожалению, рано погибнет. И несмотря на то, что, конечно, предсказание, что Николай рано погибнет, печально, но тем не менее то, что будет взлет карьеры, как-то вот сильно подстегнуло особенно мать, и было принято решение, что Николай пойдет учиться. И он доучился как раз, и после этого вернулся в родной дом, где проработал, скажем так, в полях пару лет, но потом пришло время уходить в армию, и мальчик ушел в армию, уже тогда созданную рабочую крестьянскую Красную армию. Немного повоевал в гражданскую войну, но в большей степени после как раз военных таких вот учений Николай принимает решение учиться на офицера. И это был его сознательный выбор. И надо сказать, что таких людей было довольно много, потому что, например, как раз я хотел привести в пример еще одного героя, человека, который принимал непосредственное участие как раз в битве под Прохоровкой. Тогда он был генерал-лейтенантом от артиллерии и танковых войск Павел Алексеевич Ротмистров. Он также примерно того же возраста, что и наш герой Николай Федорович Ватутин, он также самостоятельно принимает решение учиться военному делу. И это тогда было, ну, что ли, модным, потому что действительно советская власть, которая тогда только расправляла свои крылья, давала шанс, ну, в общем-то, трем категориям. То есть все помнят, наверное, знаменитую фразу Ленина: «Земля крестьянам, фабрики рабочим, а, соответственно, военным все остальное». То есть не будем забывать об этом. Но самое главное, что земля рабочим, фабрики крестьянам. Но еще была знаменита еще тема, что были советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. То есть именно эти категории людей считались новой властью самой главной. И поэтому, соответственно, пойти учиться военному делу считалось престижным. И Николай Федорович, как и многие его ровесники, ушел заниматься этим делом. Сначала учился в Харькове, потом перебрался в Академию имени Фрунзе, где, кстати, отучился и упомянутый мной выше Павел Ротмистров. И уже после этого Николай Федорович окончательно ушел в военное дело. Немножко его помотало, так сказать, по разным городам и селам. Он был и в Киевском военном округе, и немножечко побывал даже у себя на родине, и поработал в штабе в Москве, и даже успел тоже попасть немножечко под жернова репрессий, но, слава богу, удачно. Его хотели обвинить тоже в неких антисоветских моментах, но оказалось, что у Ватутина были высокие покровители, и просто немножечко тому помотали нервы, но ничего не было, даже выговора не случилось, поэтому Николай Федорович продолжал воевать и служить дальше, и в 30-е годы в большей степени занимался штабной работой. И уже как раз к военным годам, когда стало понятно, что нужны толковые руководители, толковые генералы, Николай Федорович как раз пошел по пути войны и поработал немножко и в Москве, и ушел как раз потом в свой Воронежский фронт, и ушел на Южный фронт немножечко для того, чтобы помочь в Сталинграде, и вернулся снова на Воронежский фронт, который переименовался в Первый Украинский. И там, соответственно, уже совершал множество своих подвигов, потому что, в принципе, по большому счету, Николай Федорович, как и многие генералы, маршалы и прочие крупные военачальники, брал по-настоящему военной хитростью. И более того, он даже никогда не позволял себе повышать голоса ни на подчиненных, ни на пленных, вел тактичную борьбу и по-настоящему и тактичную, и тактическую, я бы даже сказал. И получалось все довольно, на мой взгляд, интересно и круто, потому что его знание военного дела очень во многом помогло в различных операциях и тех же крупных битвах, которые, соответственно, были связаны с именем Николая Федоровича Ватутина. И, к сожалению, очень большому сожалению, возможно бы Николай Федорович был бы куда более знаменит, возможно бы он был бы действительно таким же героем, как и его собратья Жуков, Рокоссовский, да тот же Ротмистров, Конев и многие-многие другие, но, к сожалению, случилась довольно печальная история весной 1944 года. Собственно, внимательный слушатель уже понял, что предсказания сбываются. Отучился наш герой, да, у него была серьезная карьера, да, у него, он достиг высот, стал генералом армии, да, он мог бы стать и маршалом, если бы добился бы и успел, но нелепая случайность. В общем-то, в молодые еще годы, в 42 полных года, Николай Федорович, к сожалению, получает тяжелое ранение. Причем по нелепой случайности. Он хотел посмотреть, как идут дела в одной из армий его фронта, и решил поехать короткой дорогой. Причем его отговаривали от поездки именно короткой дорогой. Хотели, чтобы он поехал в объезд, но он сказал, мы спешим, мы торопимся, ничего страшного, надо, надо, надо. И желание командира, соответственно, закон, и ничего не оставалось, как ехать. И именно по этой короткой дороге настигла экипаж засада, и две машины, которые, соответственно, ехали в штаб 60-й армии, были обстреляны, подорваны, и кто-то остался жив, а вот Ватутин, к сожалению, был тяжело ранен, и это тяжелое ранение, к сожалению, не было совместимо с жизнью. Да, еще где-то месяц Ватутин пытался бороться, и врачи, соответственно, с его болезнью, с его ранением. Но, увы, к сожалению, спасти генерала не удалось. И поэтому это довольно трагичный момент и в нашем сегодняшнем эфире, и в Великой Отечественной войне, потому что толковый, простой, в общем-то, выходец из крестьянского народа Николай Федорович Ватутин был, к сожалению, лишен жизни и лишен возможного дальнейшего какого-то развития и в войне, и, возможно, потом бы и в мирное время. Но, увы, ах, война ставит свои коррективы, приоритеты и многое-многое другое. Поэтому мы с вами, наверное, на этом как раз немножечко остановимся именно в том плане, что я привел в пример вам довольно яркую личность, хотя таких личностей по-хорошему-то очень много в Великой Отечественной войне, и можно их перечислять очень много. И уже вышеупомянутые Рокоссовский, Конев, Жуков, и тот же Ротмистров, и Василевский, Малиновский, Еременко. Очень много-много людей, и в честь них было названо много улиц, городов, сел, районов в городах, станции метро, да что угодно. И коль скоро мы с вами постепенно приближаемся к концу, я хочу предложить вам все-таки, если у кого-то есть еще какое-то желание пообщаться, что-то сказать. У нас еще есть немножечко времени, буквально 2-3 минутки, поэтому если вы сейчас возьмете в руки свои телефоны 8 800 100 ровно 0015, я жду от вас, соответственно, каких-то вопросов и комментариев. Если нет, ну, стало быть, я зато рассказал вам свое мнение о Великой Отечественной войне и о Курской битве в частности. И пока звонков нет, я хочу подвести итоги. Сказать вам такую вещь, что Курская битва, безусловно, сыграла ключевую роль вот в каком ключе. Я сказал, что это по-настоящему коренной перелом, это уже термин исторический, но я еще хочу добавить, что он не просто коренной перелом, а это еще та самая ситуация, когда действительно война разделилась на до и после. После победы в Курской битве крылья выросли у наших военачальников, у даже самого Сталина, у наших солдат, и мы пошли как раз освобождать территории. Случилась как раз та самая Кировоградская танковая битва. Случилось освобождение Украины и Крыма. Случилось последствия освобождения Беларуси спустя год. Спустя еще какое-то время мы нацелились на то, чтобы погнать врага, как в случае 1812 года. И мы с вами, я думаю, должны ценить, помнить и чтить все эти события, держать их, помнить и передавать их нашим потомкам. Поэтому я думаю, что это очень ценно и важно. И я очень надеюсь, что наш эфир слушает не только старшее поколение, но и молодежь, те люди, которые как раз по-настоящему, скажем так, прониклись именно темой истории, темой войны. Возможно, есть люди, которые действительно помнят, потому что им рассказывают их бабушки и дедушки. И многие-многие другие, я думаю, принесут еще не только Курскую битву, но и многие-многие другие битвы и события Великой Отечественной войны еще на долгие годы. И когда-то, конечно, произойдет так, что лет, наверное, через 50, когда наше поколение состарится, Великая Отечественная война будет вспоминаться как именно исторический процесс, знаете, такой, когда ту же войну 1812 года учат в школе и говорят, вот есть, например, там, скажем, Бородинское сражение, есть Тарутинский маневр, есть битва под Малоярославцем, есть знаменитая фраза Наполеона, о которой я как раз говорил в прошлом прямом эфире, рассказывая о своих личных впечатлениях от российской истории. Но не более. И то же самое, скорее всего, произойдет с Великой Отечественной войной. Но такое делать не стоит. Ни за что и никогда. Потому что вот Великую Отечественную войну нужно помнить, знать, чтить и ценить. Потому что, к сожалению, это, да, черная страница нашей страны. Да, это черная страница и русской, и мировой истории. Да, это, к сожалению, печально, потому что, к сожалению, мы все являемся, ну, назовем это детьми войны. Все равно, неважно, кто мы, внуки, правнуки, праправнуки, да кто угодно. Мы дети войны. И эхо будет катиться очень-очень долго, к сожалению. Но я не хочу заканчивать наш эфир какой-то нотой печальной. Как раз у нас осталось совсем чуть-чуть времени, звонков так и не поступило. Перед финальной песней я хочу все-таки рассказать о том, что война — это не только, конечно, битвы, засады, ожидания в окопах, свистящие по степи пули или ожидания в землянке, где до смерти 4 шага, а это еще и нелегкий труд, к которому относятся их, соответственно, обладатели этого труда, носители или как угодно назови, с иронией, с юмором, с позитивом. И следующая песня, которую мы послушаем в финале, это песня, которая была перепета. Она вообще на самом деле была, насколько я помню, сначала стихом, потом ее переложили, да, на песню тоже военных лет. Но, тем не менее, ее автор Константин Симонов, сам корреспондент, сам по-настоящему серьезный журналист и писатель, рассказал, по сути, о своих трудовых буднях, потому что, когда была Великая Отечественная война, Симонов был военным корреспондентом. И, да, ходил с блокнотом, с ручкой и, да, с оружием в руках, потому что подстерегать могло все, что угодно. И вот о таких буднях военного корреспондента очень зажигательно, очень по-настоящему позитивно, очень по-настоящему трогательно и с пониманием происходящего спел человек, который всегда поет хорошо и военные песни, и вообще старые песни, Гарик Иванович Сукачев. И поэтому сейчас на прощание перед торжественными своими словами соответственно, я объявляю эту песню. Ну а перед тем, как она прозвучит, я, естественно, прощаюсь с вами до следующего прямого эфира и хочу сразу проанонсировать, это будет прямой эфир, связанный с итогами второго этапа династии Романовых, который я, собственно, очертил с 1682 года по 1801. Это будет где-то через месяц. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был Павел Леонов и программа «Простая история. History Life». До новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
От Москвы до Бреста нет такого места, а где бы не скитались мы в пыли, с аллейкой и с блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Без водка, товарищ, песню не заваришь, так давай по маленькой хлебнем. Давай! Выпьем за писавших, выпьем за снимавших, выпьем за шагавших под огнем. военный провод. За У-2, за М-ку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. От ветров и стужи петь мы стали хуже. А ну мы скажем тем, кто упрекнет: за наше покачуйте, за наше поночуйте, за наше повоюйте хоть бы год.
От ветров и стужи петь мы стали хуже. Но мы скажем тем, кто упрекнет.
Скажите, ребята!
С нашей покачуйте, с нашей подочуйте, с нашей повоюйте хоть бы год.
Молодцы, мальчики!
Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. А на пикапе драном и с одним наганом первыми входили в города. Так выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Пусть кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет нас с тобой.
Кто-нибудь помянет нас с тобой.